Глава 14. Святая гора. Продолжение. Афонская ночь, подобно большинству ночей в южных странах, наступившая быстро, была густо темна. Мы с Игорем, подсвечивая себе под ноги фонариками, поднялись по мощенной каменными плитами дорожке и вошли под арку монастырских ворот. Вокруг было темно и тихо. Впереди, еле различимая в темноте, прошелестела развивающаяся мантией фигурка какого-то монаха, торопящегося в Покровский храм. Вслед за ним мы и поднялись по лестницам, не забыв приложиться к настенным образам Пресвятой Богородицы и преподобного Силуана Афонского на промежуточной площадке. В храме уже читали начало малого повечерия. Высокий голос чтеца раздавался в большом пространстве храма, как бы издалека, из не отсюда, как будто даже несколько сверху. Все пространство церкви было погружено в темноту. Мерцали лишь огоньки лампадок перед святыми образами, тускло поблескивающими в их слабом изменчивом свете золотом окладов. Две небольшие керосиновые лампы на клиросах бросали из-под абажуров неяркие лучи на священные книги, лежащие на восьмигранных аналоях. Ни стен, ни потолочных сводов не было видно совсем. Лишь едва различимые высокие деревянные стасидии с чернеющими в них силуэтами молящихся монахов обозначали собой периметр церкви. Возникало удивительное ощущение бескрайности окружавшего нас космоса. Словно не на земле, не в рукотворном храме шла божественная служба, но в каком-то вечном незыблемом духовном пространстве, растворяющемся в бесконечности, совершалось такое же космическое по значению действо. Мы с Игорем, стараясь бесшумно ступать по крашенным доскам церковного пола, приложились к лежащим на центральном аналое иконам и по безмолвному согласию разошлись по стасидиям. Мне досталось место прямо напротив главы преподобного Силуана, где прошедшим утром мы познакомились с отцом Кавием. Сиденье стасидии было поднято. Я встал в нее, оперевшись предплечьями на высокие подлокотники, и прислушался. Кажется, читали канон Иисусу Сладчайшему. Я постарался следить за чтением, присоединяясь умом к звучащим с клироса словам молитв. Однако надолго моего внимания не хватило. Возможно, сказались усталость и перевозбуждение прошедшего дня. Я стал терять нить церковной молитвы, периодически отключаясь и уплывая мыслями в пережитые днем события. Тогда, достав из кармана подаренные Флавианом четки, я решил попробовать сосредоточиться на молитве Иисусовой. Нащупав большим и указательным пальцами левой руки первый после крестика узелок, я, бесшумно шевеля губами, неторопливо мысленно произнес: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Затем, помолчав немного, как бы прислушавшись к эху произнесенной молитвы, отозвавшемуся из глубины души, перехватил пальцами следующий узелок: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Опять прислушался. Внутри меня замерла какая-то тишина ожидания. Следующий узелок: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Я почувствовал необходимость еще более заметить ритм слов, направляемых мною Господу, вдруг ощутив всю необъятность этой короткой молитвы. «Господи!» Это обращение вырвалось из сердца, как зов доверия преданной души к любящему и любимому Господину. «Иисусе Христе!» Святейшее имя торжественным гимном прозвучало в сознании, одновременно отозвавшись где-то в глубине сердца. «Сыне Божий!» Чувство восхищения и любви к воплотившемуся ради меня в плоть Сыну Бога и Богу теплой волной наполнило грудь. «Помилуй мя!» Я вдруг почувствовал, что у меня есть надежда на помилование, что Он сам хочет меня помиловать. «Грешного!» Это слово ударило меня, придавило своей свинцовой мертвенностью. Но оно не отняло у меня только что родившейся надежды. Нет. Оно лишь окатило сознанием той раздавливающей своей тяжестью глыбы греха, из-под которой предстояло вызволить меня всесильному Спасителю. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Вновь повторил я, заново переживая всю гамму охвативших меня ощущений, из которых чувство осознания своего погибельного греховного непотребства вышло на первое место. «Господи! Сколько счастлив должен быть слуга такого величайшего Господина! и сколько недостоин я даже называться именем его раба. Иисусе Христе, сладчайшее имя обожгло мое искорябанное страстями сердце, обнажая немощное и удобопреклонное ко греху его естество. Сыне Божий, жалобно возвала душа, наполняясь подступающими слезами. Помилуй меня грешного. Слезы прорвались наружу, и мне пришлось приложить волевое усилие, чтобы не смутить других молящихся своим горестным всхлипыванием. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Тонким ручейком потекла из сердца сокрушенно-покаянная молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Тихое умиление проникало в освященную надеждой душу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня.
Леша! Флавиан тихонько тронул меня за плечо. Пойдем отдыхать, служба уже закончилась.
А? Что? Закончилась? Возвратился я к реальности бытия. Или наоборот, из реальности молитвенного общения с Богом в реальность земной жизни.
А я только начал молиться.
Это хорошо, брат Алексей. Значит, и вправду начал. Пойдем, отдохнем немного. До полуночницы не так много времени осталось. Мы вышли из церкви. Прямо напротив церковных дверей в десятки метров сверкнул звездами ночного неба выход на балкон.
Отче, ну на минуточку, а?
Давай выйдем. Мы вышли на балкон. Темнота ночи густым покрывалом укутывала монастырь. Силуэты зданий едва угадывались с высоты балкона. Лишь редкие светлячки лампадок у святых икон поблескивали в нескольких местах. Луны не было видно. Звезды мерцали неярко. Тишина лишь чуть-чуть размывалась недалеким шепотом моря.
«Хорошо здесь», — выдохнул я.
«Хорошо», — подтвердил подошедший Игорь.
«Афон», — вздохнул Флавиан.
«Полуночница, полуночница!» — звонкий голос брата Гергия, сопровождаемый звонами ручного колокола, похожими на звук корабельной рынды, вывел меня из состояния забытья, которое с натяжкой можно было назвать сном. Я подскочил со своего спартанского ложа и протер руками глаза. Игорь уже встал и успел вернуться из душа с блестящими влажными волосами и полотенцем на шее. Весь вид его улыбающегося сквозь глубокие шрамы лица выражал полнейшее удовлетворение. Я спросил его: «Хорошо тебе здесь, Игорь?»
«Знаешь, Леха, я чувствую себя сейчас, как когда-то в молодости, в Афгане. Рядом война. Чувства обострены, кровь играет, каждая минута жизни может быть последней, и потому проживаешь ее с особым наслаждением. Это не то, что на диване в офисе загорать или хозяйским мерином московский асфальт утюжить. Здесь, Леха, настоящая жизнь, настоящая мужская работа. Здесь Бог так близко, что, кажется, его можно руками потрогать. Счастливые здесь монахи, Леха».
«Ну, Игорек, счастье-то это такой кровью оплачивается. Я об афонской монашеской жизни немало прочел. Искушение здесь, ого-го. Бывает, что и с ума сходит».
«А в меру у Леха с ума еще больше сходит. От жиру да от безделия.
И вообще, кто сказал, что счастье положено бескровно, на халяву получать? Я ведь, Леха, боец по жизни. И здесь сразу таких же, своих бойцов учуял. Настоящих ребят, серьезных. Здесь, Леха, жизнь.
Эдак еще останешься? А кто Семеновича оберегать будет?»
«Не знаю, Леха, не знаю. А если что, так лучше Бога никто никого не убережет. Пошли молиться. Батюшка наш уже полчаса как в храм ухромал».